о чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.
Здравствуйте! Вас приветствует Алиса Прохорова. Пациент с ТУВ-плана. Пациент крупным планом. Так называется рубрика на портале ЛСМЛВ, которая посвящена мужскому здоровью. Именно эта серия статей удостоилась награды омбудсмена общественных СМИ за журналистскую работу, соответствующую высоким стандартам профессиональной этики. Журналисты пытались выяснить, по каким причинам мужчины в Латвии умирают в молодом возрасте, почему они редко обращаются к врачам и каково их состояние здоровья в целом. Об этом сегодня говорим с журналистом, ведущим программ Латвийского радио и автором портала ЛСМЛВ Кристопом Фелдманисом. Добавлю, что программа была записана на латышском языке и переведена на русский. Кристоп, здравствуй. Лабден.
Лабден.
Galvenais jautājums, uz kā tika meklēta atbilde. Главный вопрос, на который вы с коллегами искали ответ в серии статей «Пациент крупным планом», звучал так. Почему мужчины в Латвии умирают молодыми? Вы выяснили, каково состояние здоровья мужчин в Латвии и что об их привычках говорят врачи. Вопрос о том, почему мужчины редко обращаются к врачам, также был одним из главных. Чтобы это выяснить, ты говорил с самими врачами. Они называли разные причины. Чаще всего они были похожими. Поэтому первое, с чего я хотела бы начать, получил ли ты ответ на вопрос о том, почему мужчины редко посещают врача и зачастую умирают в молодом возрасте?
Капец вирьеши наак пиар старетак, он беже мирст яуны.
Я считаю, что я...
Я бы сказал, что в целом да, но не только я искал ответ на этот вопрос, но также и мой коллега Эдгарс Зицанс, который работал над большими объемлющими статьями. Я же занимался тем, что брал интервью у разных врачей, специалистов. Мне кажется, что самая главная причина – это, во-первых, такой, может быть, это даже можно назвать страхом – идти к врачу. Страхом сначала признаться себе самому, что ты мужчина, слабый, больной. Нет, так быть не может. Мужчина должен вечно быть сильным, тем, кто защищает и представляет свою семью, является добытчиком, и он не может быть тем, кому плохо, или тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем. И даже если они есть, их часто можно пытаться, так сказать, замести под ковер и продолжать с больной спиной или с какими-то другими проблемами ходить на работу и зарабатывать деньги. Возможно, это звучит очень стереотипно, но это выяснилось во время многих интервью. И пока супруги этих мужчин или спутницы жизни не начинают заставлять и говорить им «стоп, все, тебе нужно идти» и, скажем так, починить себя, они чаще всего и не идут к врачу. Также зачастую уже слишком поздно. Например, у меня было одно интервью с комбустиологом Сергеем Смирновым, врачом, который лечит тяжелые ожоги. И он рассказал, что бывают такие случаи, когда люди получают ожоги после того, как, например, сами что-то на свою голову ремонтировали в электрошкафу. Они получают ожоги, но чуть ли не на следующий день уже встают, уходят, собираются идти на работу. И в таких случаях те люди, которые подключаются, это их супруги, которые говорят «нет, оставайся, лежи, такой ты нам не нужен, тогда ты ничего не можешь сделать и еле стоишь на ногах. Разберись с собой и тогда иди работать». Но да, наверное, у большей части мужчин есть это ощущение, что они не могут позволить себе быть слабыми.
Как раз хотела спросить. Семейный врач Ингарс Бурлакс, с которым ты говорил, указал, что у мужчин, за которыми в плане здоровья присматривают супруги, здоровье и самочувствие лучше, они более усердно принимают лекарства, вакцинируются, и профилактика проходит более успешно. Получается, что здоровее те мужчины, которых кто-то подталкивает.
Да, именно так и есть. Ты упомянула врача Ингарса Бурлакса. В моем цикле из семи интервью это был единственный семейный врач, с которым я говорил. И он это особо выделил, именно так, как ты сказала, что те, у кого есть супруги или подруги, может быть, даже мамы, те с большей долей вероятности придут на эти проверки, чем одинокие сеньоры, либо те мужчины, которые живут одни. Так, чтобы сам мужчина пришел бы к семейному врачу, например, для профилактики, провериться или сдать какие-то анализы, что нужно было бы делать раз в год, это очень-очень большая редкость.
Лизис, ко вайдзат рейз года дарит, то сэс вот тац лёт-лёт лэлс раттумс.
Вай, Димина Сарс,
семейный врач объяснил, почему мужчину нужно подталкивать и особо мотивировать заботиться о своем здоровье.
Я мутовая рупа, это из парсава веселый был.
Ну, в принципе, четко тас... Ответ шада зня был лидзигс.
В принципе, мне кажется, что эти ответы были похожими. Как я уже упомянул, такое чувство, что у самих мужчин не срабатывает какая-то красная лампочка, что все, хватит, нужно остановиться, привести себя в порядок. И все это переплетается вместе с этим каким-то, не знаю, с давних времен укоренившимся стереотипом, что мужчина не будет слабым, что он охотник, добытчик, что он должен обеспечивать свою семью. И таким образом, если нет супруги, которой присуща эта забота и в какой-то степени может быть чисто от природы у нее этой заботы больше. Не хочу сейчас соврать, мне кажется, что это и сказал мне психотерапевт, психиатр Артурс Утинанс, что так просто заведено, что на женщину возложена роль заботиться о ребенке, и они по своей природе больше заботятся об окружающих их близких людях. И, конечно, супруг или партнер входит в круг людей, о которых необходимо заботиться, которых нужно погладить и приласкать, и это выражается и в виде заботы об их здоровье.
Партнерс иет шая лока, пар кур узнемтес тас рупс, кур поглаудит и самилет. Тас испаужас ари тада вейда, ка, ну, ир ярупес пар то веселибу,
я. Я, ари тас пац Димонес Арс.
Да, по словам того же семейного врача, Ингарса Бурлакса, чтобы мотивировать мужчин часто принимать лекарства, если такая необходимость есть, учитывая состояние здоровья, мужчину необходимо похвалить. И здесь идет речь именно о мужчинах, а не о женщинах. Расскажи, как этот врач пытался при помощи похвалы мотивировать мужчин заботиться о своем здоровье?
Стумц, ну, сова зиня, варбут, пред паша грибу.
Ну да, это, по-моему, как мне кажется, связано с тем, что если его уже толкнули в некотором роде, возможно, против его воли, значит, ему нужно получить этот пряник, эту конфету, ему надо сказать, что ты молодец, сделал хорошую работу. Потому что, конечно, каждому хочется получить какое-то поощрение. После того, как мы сделали работу, приятно получить поощрение. Тогда ты понимаешь, что это была хорошая работа, и в ней был какой-то смысл. И таким образом на мужчин больше влияния оказывает это благодарность, высказанная уже после какой-то проделанной работы. Она увеличивает вероятность того, что мужчина в будущем продолжит эту практику хорошего здоровья. Я понимаю, что это важно для всех, но во время разговоров с врачами я вытянул из них, что для мужчин это особенно важно, когда кто-то оценивает сделанное ими, мол, да, видишь, я набрался смелости, меня ненормальная супруга заставила прийти, и хотя бы кто-то мне говорит, да, молодец, что ты это сделал. Таким образом, для поддержания здоровья в будущем, получение такого поощрение идет во благо.
Молодец, что ты это издарил, и лиц ар то, это, может, тадай накотнес веселības устурешанай nospēlē par labu, ja viņš saņēmis to atzinību.
Да, и один из примеров, который также упомянул семейный врач Ингарс Бурлакс, о чем ты пишешь в своей статье, был следующий. Пациент-мужчина говорит врачу: «Ну что вы, доктор, я всю жизнь здоров и занимаюсь спортом. 30 лет назад играл в футбол в школьной команде. Как же я теперь буду пить 5 медикаментов?» Тогда, как говорит врач, вы даете мужчине одно лекарство, сдаем анализы, и после этого его обязательно нужно похвалить, сказать: «Видите, какие хорошие у вас анализы, и как хорошо, что вы пьете лекарства».
Redzi, cik labas tagad jums analīzes un cik labi, ka jūs dzerat zāles.
Jā, tieši tā. Te parādās tajā citātā, ko tu minēji.
Да, именно так. В этой цитате семейного врача Ингарса Бурлакса, которую ты упомянула, прослеживается еще одна мысль. То, что нельзя мужчину спугнуть. Ты не можешь сразу сказать тому мужчине, который собрался с духом и пришел к врачу, что ему нужно принимать 5 лекарств, как ты упомянула. Это его него испугает, и в лучшем случае он будет принимать один медикамент, а в худшем вообще запутается во всех этих названиях и записях и не будет употреблять ничего. Таким образом, необходимо в хорошем смысле, так сказать, подсадить на лекарство. Нужно дать какой-то один препарат, оценить, какой медикамент является самым главным и важным. И именно так постепенно, очень медленно добавлять еще и еще. Если нужно, похвалить, и все это делать очень мягко. Мужчину очень легко можно испугать.
Непечешемс пословет, он то висит дарит, а лёд майги, верит, вот лёд вегли, но бедает, я.
Санак, тат.
Получается, что к мужчинам нужен особый подход. Один из врачей, уролог Андрей Лейше, указал, что с пациентом, в этом случае с мужчиной, нужно найти контакт. Исходя из тех интервью, которые ты провел с врачами, удается ли им найти этот контакт с пациентами-мужчинами?
Издодас отрасто контакту ар пациентам вирешим?
Я, он, тазбиман, ари, вендадам, я утаем садалям, кой суздеу висем.
Да, это также был один из вопросов, который я задавал всем, о том, отличается ли коммуникация врачей с мужчинами и с женщинами. И там появились эти моменты, о которых я уже упомянул, о похвале, о том, что нельзя спугнуть. К мужчинам этот подход немного другой. Но что интересно, отличается также подход и к пациентам врачей-мужчин и врачей-женщин. Не в лечении, конечно, там весь этот профессиональный раздел одинаковый, а в том, как с пациентами говорят и как мужчина воспринимает, если с ним говорит врач-мужчина, а не врач-женщина. Таким образом, очень важно искать эти пути, и зачастую кажется, что, наверное, да, таким мужчинам, которых больше заставили прийти к врачу, проще установить контакты и создать какие-то отношения с находящимся рядом врачом-мужчиной.
Тадем вирешем, кас сир пиеспиести вайрак атнакт пи арста, виньем ир веглак нодибинат то контакт ун атиецибис каут кадас ар арсту вирети тиеши прети.
Да, помню, что в одной из статей об этом упоминалось. Уролог Андрей Лейше указывал, что женщины больше идут к врачам-женщинам, а мужчины к врачам-мужчинам. Получается, что такая тенденция имеется.
Это появилось в моих отдельных разговорах, но особенно это выражено, конечно, в каких-то специфических медицинских отраслях. У таких специалистов, как проктолог или уролог, зачастую мужчина, если он наберется смелости пойти к урологу, к которому чаще всего обращаются по каким-то чувствительным вопросам, конечно, будет более свободно себя чувствовать именно с врачом-мужчиной. Но, в принципе, из всех разговоров с врачами я понял, что такая тенденция имеется почти во всех сферах медицины. Но есть те, где это более ярко выражено.
Я добавлю, что над рубрикой «Пациент крупным планом» для портала LSM ЛВ в целом работали 4 человека. Журналист, ведущий программ Латвийского радио и автор портала LSM ЛВ Кристоп Фелдманис, который у нас сегодня в студии, редактор LSM ЛВ Эдгарс Зитсенс, художник под псевдонимом Рупуцинскис, который рисовал юмористические комиксы. Также в этой команде мужчин была и одна женщина, редактор образовательного содержания портала LSM ЛВ Карина Эглана. Она рассказала нам о том, как появилась идея создания рубрики «Пациент крупным планом». Давайте послушаем. Поклаусисим из Ковине Тейца.
Ideja veidot šo rubriku radās, redzot statistikas datus par vīriešu vidējo dzīves ilgumu Latvijā.
Idēja создания этой рубрики появилась при виде статистических данных о средней продолжительности жизни и продолжительности здоровой жизни мужчин в Латвии. Мы сильно отстаем от других стран-членов Евросоюза. Также в повседневной жизни каждый из нас везде, в интернете, по телевизору, сталкивается с разными напоминаниями о том, что нужно заботиться о своем здоровье и проходить скрининг. Но эта информация иногда может пугать, поэтому мы хотели предложить читателям дружные беседы с врачами. Кажется, у нас это хорошо получилось. Врачи очень хорошо объяснили, почему необходимо приходить на проверку, когда и как часто это надо делать.
Tas bija portāla LSM LV. Это была редактор образовательного содержания портала LSM LV Карина Эглана, которая рассказала нам, как появилась идея создания рубрики «Пациент крупный». tuvākajam planam. Kā radās ideja veidot rubriku pacients tuvplānā? Savukārt portāla LSMLV redaktors Edgars Zicans, в свою очередь редактор портала LSMLV Эдгарс Зицанс, который, как я уже упомянула, тоже работал над рубрикой «Пациент крупным планом», указал, что все началось даже не со статистических данных о здоровье мужчин, а с разговоров в редакции о посещении врачей мужчинами и женщинами. Давайте послушаем, что рассказал Эдгарс Зицанс. Поклаусисим из комум спастастия Эдгарс Зицанс.
Мы сори обсуждаем коллегиям редакции, par to, nu kāda tad ir mūsu ārsta apmeklēšanas paradums starp vīriešu kolēģiem un sieviešu kolēģiem.
Мы обсуждали в редакции, как часто посещают врача коллеги-мужчины и коллеги-женщины. Возможно, я в своем роде выделился тем, что, будучи молодым мужчиной, довольно много интересуюсь своим здоровьем и часто хожу к врачу. Поэтому тот факт, что есть та часть мужского населения, которая думает о своем здоровье и ходит к врачу гораздо реже, и побудил нас создать эту рубрику. Я бы сказал, что я определенно никакой не отличник, но основываясь на том исследовании, которое я провел по походам к врачу среди мужчин, я нахожусь выше среднего уровня.
Tad, principā, jums ideja radās.
То есть, в принципе, идея создать рубрику появилась после разговоров с коллегами о том, как часто мужчины и женщины посещают врача? Получается так?
Sanāk tā?
Jā, galvenokārt, protams, arī tas sakrīt ar laiku pirms
Главным образом, да. Конечно, это также совпало со временем перед месяцем мужского здоровья, которым традиционно считается ноябрь. Может быть, это был сентябрь или октябрь, когда мы начали говорить об этом больше. Также, как мне кажется, в это время, примерно год назад, актуализировалась тема о том, что семейные врачи должны будут обзванивать своих пациентов, которые у них давно не были. В связи с этим начались дискуссии в социальных сетях. Мужчины писали, мол, мне звонил врач, и я был удивлен, поскольку, оказывается, не был у него 3 года. Таким образом, в целом, оценивая наш опыт в редакции и следя за общей температурой в обществе, мы поняли, что нужно актуализировать тему мужского здоровья, скорее всего, вне этого месяца здоровья в ноябре.
Tas bija portāla LSMLV redaktors Edgars Zicans. Это был редактор портала LSMLV Эдгарс Зицанс, который рассказал нам о том, что идея создать рубрику «Пациент крупным планом» появилась после разговоров в редакции с коллегами о том, как часто мужчины и женщины посещают врача. Также на журналистов повлиял тот факт, что приближался месяц мужского здоровья – ноябрь. Вирешу веслибас мэнесис – новембрис. Bet mēs turpinām mūsu sarunu ar Kristapu Feldmani, a mēs продолжаем говорить с Кристопом Фелдманисом, журналистом, ведущим программ Латвийского радио и автором портала LSMLV. Он разговаривал с врачами и пытался выяснить, почему мужчины редко обращаются к ним за помощью и как поступают в случае, когда лечение им действительно необходимо. Арстейшена винем тешам ир непецешама.
Runājot par kaitīgajiem ieradumiem,
говоря о вредных привычках, которые ухудшают здоровье мужчин, одни из самых распространенных, как известно, это курение и употребление алкоголя. Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний за 2022 год, которые приводятся в одной из статей, почти каждый второй мужчина в Латвии, или 43%, ежедневно курит. Среди женщин таких чуть более 16%. Ты также говорил со многими врачами на эту тему. Удалось ли найти ответ на вопрос о том, скольким мужчинам врачи все-таки помогают бросить курить?
Всегда удзием вирешим, аж ты тумер палец отмес, смейтейшу на...
Nu, šķiet, vispār vīriešiem strādā kaut kāda konkrēta lietas. Tur tā pabakstīšana, paslavēšana, tāpat uz viņiem strādā nobiedēšana.
Мне кажется, что в целом на мужчин действуют какие-то конкретные вещи, когда их подталкивают, хвалят. Также на них действует испуг. Если ты пойдешь к врачу, и тебе, например, семейный врач скажет «бросай курить», нельзя выкуривать пачку в день, это может привести к раку легких. Кажется, это слишком часто не будет мотивировать мужчину. Выйди из кабинета, решить «хорошо, раз врач сказал «бросаю курить». К сожалению, наверное, нужно дождаться этого рака легких, и только это пугает. Надеюсь, что это, конечно, происходит быстрее, когда просто начинают возникать какие-то осложнения. Что-то пугает, и на короткое или долгое время мужчина берет себя в руки. К сожалению, нужно сказать, что это запугивание работает тогда, когда уже поздно. Таким вкратце может быть ответ. Тогда, когда уже поздно, тогда мужчина существенно изменит свое поведение в отношении здоровья. Конечно, тут нельзя говорить, что это касается только мужчин или только женщин. Есть разные мужчины и разные женщины. Но в целом, из этих разговоров с врачами я выяснил, что да, к сожалению, мужчину нужно испугать какой-то конкретной проблемой, которая уже есть, и только тогда можно ожидать какого-то активного поступка. И мне кажется, это также отражено в статистике, которая приводится в одной из статей, что поэтому мужчины и умирают в более молодом возрасте и живут меньше, поскольку, к сожалению, дожидаются этих проблем со здоровьем, а они проактивно что-то делают. И еще почему мужчины, на мой взгляд, к сожалению, умирают в более молодом возрасте, это также такой более, такой более смелый, можно сказать, не знаю, по-глупому храбрый образ жизни. Не могу найти правильное слово. Куда-то лезть, что-то делать, прыгать в воду головой вниз. Зачастую это такой способ показать себя, и, к сожалению, этим больше занимаются мужчины. Также, говоря с врачом, который лечит ожоги, выяснилось, что чаще всего, если имеются какие-то электротравмы, редко когда в электрошкаф полезла бы женщина. Думая, что она сама может что-то починить или сама что-то сделать, взять, вырвать какие-то провода. Такие вещи, к сожалению, характерны для мужчин. И, конечно, употребление алкоголя. Но его тоже употребляют больше мужчины. И в плане травм, и в плане болезни это тоже к хорошему не приводит.
Tas ir tāds vīriešu lietas, jā, diemžēl. Un alkohols, protams, arī alkoholu lieto vairāk vīriešu, gan traumu ziņā, gan slimību ziņā arī tas nenāk par labu.
Un mazliet vēl runājot par smēķēšanu.
Ещё немного говоря о курении и об ожогах, один из врачей, руководитель ожогового центра стационара Битерники Рижской восточной больницы Сергей Смирнов рассказал тебе о нескольких случаях, когда пациенты, которые получили тяжелые ожоги и не могли встать с кровати, пытались курить, и это закончилось не очень хорошо. Может быть, ты помнишь и можешь рассказать, что эти люди делали?
Варбут ту ацерес вари пастастит, ко те цилвеки ир дариш.
Nu jā, tas, ka vispār smēķē cilvēku gultās, to arī sievietes gan darot. Tā esot tāda praksa, kas notiekot, nu...
В кроватях больничных палат также курят и женщины. Такая практика есть, подобные попытки предпринимаются, и, конечно, врачи с этим борются. Но, что подчеркнул именно врач Сергей Смирнов, эти кровати оборудованы кислородными концентраторами, аппаратами для подачи кислорода. И если в них попадает огонь, это может привести к огромной трагедии не только для самого курильщика, но и для других людей. Это можно объяснить, но у человека, у которого есть зависимость, но он не может встать с кровати, однако, если у него под рукой есть сигареты, которые, возможно, принесли родственники, когда его навещали, то у него преобладает это желание закурить, и в этом случае кажется интересным то, как работает мозг человека. Я в этом сравнительно критическом состоянии лежу после какого-то сильного ожога, например, с 80% ожога тела, но в этот момент ты все равно хочешь закурить, и ты это делаешь, несмотря на эти огромные риски. Это наблюдается во всех сферах жизни. Такие ситуации бывают.
Та я бриди, ту та пат гриби усмечет, он ту то дари, не рауготес там мелзигеем рискем, тас висас дзивс, йо мас испаужас, я. Тад ситуации сасот.
Я, он вел косман, ты еще паликат меня.
То, что лично мне запомнилось из истории про курение в больнице, это рассказ уже упомянутого руководителя ожогового центра стационара Битерной Киришской восточной больницы Сергея Смирнова. Он рассказывал, что когда у человека, который получил тяжелую травму, отбирают пачку сигарет, потом, когда пациент может хоть немного ходить, он идет искать сигареты. Также есть пациенты, которые поступают с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, с критической ишемией нижних конечностей. Гангрена, которая является следствием прогрессирующей критической ишемии, еще не началась, поскольку пациента привезли вовремя. Врач помогает ему и говорит, что нужно бросить курить, но бросает пациент лишь тогда, когда ему, увы, ампутируют ноги.
Винч номет тикай тад, кад виньям кайас грежност.
Ну, тас ир тас, ко эс тейцу пар то, ка вайк то бриди, ну, то нобайдишан.
Это то, о чем я говорил, что должен прийти тот момент, когда человек должен испугаться. Все, тебе нужно ампутировать ноги. Если ты придешь к врачу, и он тебе скажет, что у тебя закупориваются кровеносные сосуды, и если ты продолжишь в том же духе, то через 2 года мы ампутируем тебе ноги. Скорее всего, человек курить не перестанет. Он бросит курить тогда, когда ему действительно ампутируют одну ногу. Но, может быть, он и тогда не бросит, поскольку будет думать, что ноги ампутированы, что мне терять? Руки же еще есть.
Может быть, он не бегает, потому что он думает, ну, как я себе ноги, что мне тут заводят. vēl jau ir rokas.
Kā reiz viens arī ārsts minēja, ka
как раз тот же руководитель ожогового центра стационара Битерной Кирижской восточной больницы Сергей Смирнов рассказывал, что человеку ампутировали ноги, но он продолжал курить. И когда врач сказал ему, что курить не надо, мужчина ответил, цитата: «А что? У меня уже ампутированы две ноги. Что вы еще у меня заберете?»
Ну, я так, ну, юс, каэс ман ногрез, от ко юс вэл ман вэл издарисет.
Ну, я, та ир дада испратны пар сау веселим, шчет.
Ну, да, это такое понимание о своем здоровье. Я даже не знаю, что это. Наверное, у меня немного другой подход к своему здоровью, но, очевидно, люди не понимают, что, как я уже сказал, помимо ног есть еще и руки и другие компоненты системы кровообращения, которые могут перестать работать. Может, нужно говорить об этом как-то строже. Я не знаю, как это можно исправить, поскольку есть люди, на которых никакие аргументы не действуют.
Да, и еще, насколько я помню, в одной из статей упоминалось, что мужчины думают, что их здоровье гораздо лучше, чем на самом деле.
Да, я только не помню, в каком интервью или в какой статье это было, но да, об этом было упомянуто. Когда мужчина смотрит в зеркало, он думает, что он гораздо красивее, чем на самом деле. И думает он о себе лучше, чем женщина, которая тоже смотрится в зеркало. Также мужчина думает, что он гораздо здоровее, сильнее и крепче, чем на самом деле, в противовес тому, что думают о себе женщины. Они более самокритичны. Конечно, хочу подчеркнуть, что я не делю мужчин и женщин. Есть мужчины, которые, возможно, очень самокритичны, проверяют здоровье и профилактически заботятся о нем, занимаются спортом, не употребляют алкоголь, не курят и молодцы. Мы сейчас говорим об общих распространенных тенденциях.
Вел я упомянул этой сарс.
Уже упомянутый руководитель ожогового центра стационара Битерной Кирижской восточной больницы Сергей Смирнов обратил внимание на очень интересный момент. По его словам, врачи ожогового центра очень хорошо видят общую социальную ситуацию в стране. Чем меньше у людей денег, тем больше пациентов, которые получают тяжелые электротравмы и ожоги в результате кражи или при попытках незаконного подключения. Поскольку речь в этих случаях идет в основном о мужчинах, удалось ли выяснить, что в таких случаях они делают? Обращаются к врачу или все же решают переждать?
Vai viņi tādos gadījumos vēršas pie ārsta vai arī nolēm nogaidīt?
Tas, ko es vēl gribu sākumā atbildot uz to jautājumu par to, ka var redzēt sociālo situāciju ekonomisko, arī ārsts stāstīja, nu, piemēram, 90. Gadu sākumā daudz vairāk bija visādi, kas...
Я хочу сначала поговорить о том, что врачи видят общую социально-экономическую ситуацию в стране. Врач также рассказывал, что, например, в начале 90-х годов было гораздо больше тех, кто пытался нелегально подключить телевидение или подключиться к каким-то спутниковым тарелкам соседей. Тогда люди получали ожоги в результате данных действий. Потом был экономический кризис, когда в 2007-2008 годах у людей не было денег. Тогда они воровали всякие провода, цветные металлы и попадали в ожоговый центр с обгоревшими руками и сильными электротравмами. Если нет денег, люди для получения тепла пытаются сжечь бог знает что и топить этими вещами дом, и опять-таки получают различные ожоги. Это все можно увидеть, да. Отвечая на вопрос о том, начинают ли мужчины сразу искать помощи в случае получения тяжелых электротравм и ожогов, или решают переждать, говоря именно о ситуациях с ожогами, очень часто они решают переждать. Они думают, что они сами эксперты и сами все понимают и могут сделать. И в принципе, когда уже прошло пару дней, когда уже появились какие-то язвы или некроз, тогда они идут к врачу. И тут врач подчеркнул, что в таких случаях важна скорость. Если у тебя ожог, чем быстрее ты попадешь к специалисту, тем быстрее ты можешь удалить эти поврежденные ткани и начать лечить здоровые. И тем больше шанс, что удастся спасти по возможности больше тканей. Я, конечно, не врач, говорю об этом в общем и целом. Но опять же, ты не признаешь, что ты был таким глупым и получил эту электротравму, и что ты не можешь пошевелить руками. Тебе же надо зарабатывать деньги, помогать в домашних делах, которыми ты, скорее всего, все равно не занимаешься. И в тот момент, когда боль действительно становится невыносимой, или ты видишь, что у тебя просто начинают неметь руки, или в тот момент, когда, опять же, супруга или спутница жизни говорит тебе, ну, старичок, нехорошо, у тебя гноятся руки, тебе надо идти к врачу, тогда, может быть, кто-то из них и идет. Но зачастую уже поздно, и мы оказываемся в той ситуации, когда какую-то конечность нужно ампутировать. И разве после этого будет лучше? Мне кажется, каждому нужно понимать, что, решая свои проблемы со здоровьем быстрее, ты можешь выйти из этой ситуации по возможности в хорошем состоянии. Чем больше ты запустишь эту ситуацию, тем больше вероятность того, что эти последствия будут необратимыми. И кому тогда ты будешь нужен? И мне кажется, врач Сергей Смирнов очень хорошо сказал, нужно понимать, что если у тебя, например, травмированы руки, и ты не сможешь работать на протяжении месяца, для твоих детей и супруги это будет гораздо лучше, чем тебе потом ампутируют эти руки, и потом ты всю жизнь будешь сидеть на их шее, и им нужно будет о тебе заботиться. Лучше немного притормозить, остановиться, признать свою вину, обратиться за помощью и затем полноценно вернуться к жизни.
Лабак мазлет пебремзет, обстатес, адзит то сау вайну, азет пец палидзибс, он пец там отгрестес пилнвертик дзиве.
Медиа поле.
На латвийском радио 4.
Нам программу «Медиаполе». Продолжаем программу «Медиаполе». В студии у нас Кристоп Фелдманис, ведущий программ Латвийского радио и автор портала LSM.LV. Говорим о серии публикаций на портале LSM.LV под названием «Пациент стуфплана. Пациент крупным планом». Главной целью этих материалов было выяснить, каково состояние здоровья мужчин в Латвии, по каким причинам они зачастую умирают в молодом возрасте и почему редко ходят к врачам. Венебежи Мирст Яуны, он капает Cerēti apmeklē ārstus. Viena no materiāliem, kas saucas Kāpēc vīrieši Latvijā mirst jauni, в одном из материалов под названием Почему мужчины в Латвии умирают молодыми, была собрана статистика о состоянии здоровья мужчин и женщин в нашей стране. Также сравниваются показатели общественного здоровья в Латвии и в других странах-членах ЕС. Автор этой статьи, уже упомянутый ранее, редактор портала LSM.LV Эдгарс Зицанс. Он рассказал нам о главных причинах, по которым мужчины в Латвии умирают в молодом возрасте. Давайте послушаем, что он нам рассказал. Paklausīsimies, ko viņš mums pastāstīja.
Sākotnēji mums tās radušās bažas par to, ka kopumā Latvijas visu iedzīvotāju veselība ir tuvāk Eiropas Savienības leisgalam, bet arī tieši vīriešu veselība.
Сначала у нас появились опасения о том, что состояние здоровья всех жителей Латвии в целом находится ближе к нижней строчке в списке стран-членов Евросоюза, а именно мужское здоровье. И просмотрев эти данные как в европейском, так и в латвийском масштабах, сразу наметились главные причины, по которым латвийские мужчины умирают молодыми. Это, конечно, сердечно-сосудистые заболевания, от которых также умирают и женщины. Что больше характерно для латвийских мужчин, чем для женщин, и более ярко выражено, чем у мужчин, живущих в других странах Евросоюза, это травмы, полученные на работе или в свободное время, скажем, во время падения с мотоцикла. Или же во время строительных работ не был надет шлем и что-то упало на голову. Также одна из причин смерти мужчин – это самоубийство. По сравнению с другими странами Евросоюза, в Латвии эта статистика действительно очень грустная. И, конечно, еще одна из причин – это онкологические заболевания. У мужчин чаще всего это связано с раком простаты.
Tas bija portāla LSM.LV ziņu redaktors. Это был редактор портала LSM.LV Эдгарс Зицанс. Он работал над статьей о здоровье мужчин и женщин в Латвии, в которой также сравниваются показатели общественного здоровья в нашей стране и в других государствах-членах ЕС. Эдгарс Зицанс назвал нам главные причины, по которым мужчины в Латвии умирают в молодом возрасте. Капец вереши Латвия мирст яуны. Turpinām mūsu sarunu ar Latvijas radio. Продолжаем наш разговор с ведущим программ Латвийского радио и автором портала LSM.LV Кристопом Фелдманисом о серии статей «Пациент крупным планом». Я напомню, что Кристоп брал интервью у врачей и разговаривал с ними о том, как мужчины относятся к своему здоровью и насколько часто обращаются за помощью к медикам. Un par to, cik bieži viņi vēršas pēc palīdzības pie mediķiem.
Visi ārsti, ar kuriem tu runāji, komentēja trīs populāras atrunas, lai neaizietu pie ārsta.
Все врачи, с которыми ты говорил, комментировали три популярные отговорки, чтобы не ходить к врачу. Я их перечислю. Может быть, пройдет. Здоровье все равно с собой в могилу не унесешь. Сосед курил, пил, к врачу не ходил и дожил до 100 лет. Что в целом врачи говорили об этих отговорках? Я видела, что там были разные ответы, но в целом какие выводы можно сделать?
Копма, каду с этим сварету из кристаллизет?
Ну, пар то, ка веселибу капа не понемси, тур лела lielākoties bija tās atbildes par to, ka jā, nepaņemsi, visi nomirst, bet līdz tam kā
По поводу отговорки о том, здоровье все равно с собой в могилу не унесешь, в основном были ответы, что да, не унесешь, все умирают. Но до этой могилы ты можешь не доползти, а добежать и умереть радостным, счастливым и здоровым в возрасте 90 лет, либо добраться до могилы гораздо раньше и уже тогда, так сказать, еле-еле в нее зайти, поскольку у тебя просто нет сил. Что касается отговорки про соседа, который пил, курил и почему у него не было проблем, по большей части врачи указывали на гены. Врачи этого не отрицают. Конечно, человек может всю жизнь курить, пить и иметь хорошее здоровье. Но, во-первых, у каждого этот набор генов очень разный, и такие случаи чрезвычайно редки. И, во-вторых, этот сосед, который прожил до 100 лет, если бы он не пил и не курил, он, возможно, прожил бы до 115. Но, конечно, люди очень разные.
Прям с человек лед дожат.
Не могу не спросить. Ты сам, как мужчина, часто посещаешь врача?
Я бы сказал, что да, из тех людей, которые время от времени ходят к разным врачам в целях профилактики. К тому же, семейному врачу я довольно часто отправляю электронные письма, что-то спрашиваю, рассказываю о своих опасениях, узнаю, нужно ли куда-то сходить, сдать какие-то анализы. Также я пью лекарства от давления, его я пью все время. Давление, не стесняюсь признать, у меня высокое, но в повседневной жизни мне это вообще не мешает. Но я осознаю, что если я не буду пить лекарства и не буду об этом думать, то, возможно, в какой-то день в возрасте 45 лет я уже могу не встать, поскольку ночью случится сердечный приступ. И зачем это нужно?
Да, это ответственное отношение. Пожелаем того же и нашим слушателям. Наше время подошло к концу. Это была программа «Медиаполе». Со мной в студии был мой коллега Кристоп Фелдманис, ведущий программ Латвийского радио и автор портала LSMLV. Спасибо тебе за участие.
Спасибо, что пригласили.
Программу провела Алиса Прохорова, звукооператор Кристина Делле. Спасибо всем за внимание, всего доброго и до свидания.
Медиа поле
на Латвийском радио 4.